就斯巴布的。В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. На этой неделе были объявлены победители первого всероссийского конкурса «Директор школы 2010», одного из самых необычных в богатой на подобного рода образовательной среде мероприятия. Во-первых, для того, чтобы принять участие, надо было рассказать о трудностях, а не о том, как все в школе прекрасно. Во-вторых, потому что среди руководителей как-то не принято соревноваться. Директора – люди уже уважаемые, и их преимущества настолько очевидны подчиненным, что подтверждать или опровергать это каким-то другим способом никому не приходит в голову. Однако идею конкурса, автором которого является главный редактор журнала «Директор школы» Константин Ушаков, поддержали 667 директоров из 81 региона России, приславшие свои эссе. Содержание некоторых работ, в том числе победителей Ахтама Чугбулаева из Ижевска, Алексея Байбетова из Екатеринбурга и Анны Меньшикова из Санкт-Петербурга, а также Владимира Ардабева из Уварова, прозвучат сегодня в классном часе «Свободы». Сразу после региональных новостей или на нашем сайте свободанews.ру в разделе «Радиопрограмм».
Ученица 10 класса одной из школ города Лермонтов предложена стать внештатным представителем полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе. Девушка должна будет сообщать о нарушениях прав детей. По словам Александра Хлопонина, это будет не стукачество, а предоставление информации. Люди должны знать, к кому они могут обратиться в случае нарушения их прав. Ученик 8 класса одной из школ поселка Трубичино Новгородской области принес к дверям школы ведро, наполненное болтами, гайками и двумя шашками тротила. Прибывшие на место сотрудники МЧС, ФСБ и УВД обезвредили взрывное устройство. По словам губернатора Нижегородской области Сергея Митина, конструкция лишь имитировала бомбу, так как в ней отсутствовал взрыватель. Глава региона заявил, что расценивает действия восьмиклассника как хулиганский поступок, а не как теракт или попытку теракта. Однако, несмотря на это, уголовное дело по данному факту все же возбуждено. Поставлена точка в деле об учебном пособии, написанном Борсенковым и Вдовиным. Скандал разгорелся после критического выступления в Общественной палате телеведущего Николая Сванидзе, поддержанного чеченским омбудсменом Нурдину Хажиевым. Камнем преткновения стало утверждение, что во время Великой Отечественной войны 63% чеченских мужчин были дезертирами. Экспертная комиссия, созданная по решению ученого Совета МГУ, постановила, что учебное пособие требует серьезных доработок, без которых не может быть использовано в образовательных целях. При этом никаких репрессий против авторов учебника применяться не будет. В Екатеринбурге открылся 33-й пленум учебно-методического объединения по профессионально-педагогическому образованию. Форум собрал представителей учебных заведений профессионального образования, реализующих подготовку педагогов и мастеров профессионального обучения. В ходе пленума будут выработаны рекомендации по технологии перехода учебных заведений на федеральные государственные стандарты третьего поколения.
Это были региональные новости образования. У микрофона Тамара Лиленкова. Навыки кризисного управления или как найти выход из, казалось бы, безвыходной или очень трудной ситуации, в которой оказалась веренная директору школа, такую актуальную для России тему предложил председатель жюри, главный редактор журнала «Директор школы» Константин Ушаков. Я попросил его подробнее рассказать про условия конкурса «Директор школы 2010».
Мы его придумали в ноябре прошлого года. Если вы помните обстоятельства, ощущение катаклизма надвигающегося было очевидно, было пасмурно, мягко выражаясь, и настроение было соответствующее. И не только у нас, но и вокруг. Бюджеты посыпались, региональные и муниципальные. И нам вдруг показалось, что что-то в этих обстоятельствах нужно сделать другое. Ну, как бы повеселее. Но мы не хотели делать традиционный конкурс. Никакого камни в огород, другие, должны быть всякие. Мы хотели сделать профессиональный конкурс, значительно меньшая доля шоу, которое мы видим, и мы сформулировали так, что люди должны в режиме, форме эссе, что само по себе оказалось шокирующим обстоятельством, описать, как они за последние несколько лет решали обнаруживали и решали критические, в скобках кризисно, важные для школы проблемы, которые они осознавали как критические. Или это стены развалились, это или персонал неквалифицирован, я не знаю какие. Не играет роли большая или маленькая. То, что они посчитали критически важным, без чего школа двигаться дальше не может, и что они решили, смогли решить. И результаты этого решения. И вот эти-то вещи, они должны были описать в эссе и прислать нам. То есть это попытка поддержать ребят не тех, которые в строю, а те, которые в самых отчаянных условиях, иногда внешне, может быть, вполне нормальных, но тем не менее обнаружили проблему и пытаются, и сделали это. Хотя эссе поставило их в тупик. Многие прислали отчет о достижениях. Я понимаю острое желание хоть кому-то рассказать, что мне удалось сделать. Но это не то, что нас интересовало. Да, вот отчет не проходил по формату. Нужно было эссе вот по этой тематике. Мы получили около 800 работ, 600 соответствовало заявленному формату. Дальше была экспертиза первая, потом мы отобрали сотню, которые будут лауреаты, получат диплом лауреатов. Эта сотня прошла экспертизу внешних от 4 до 8 человек по всей стране. У журнала просто есть своя база. Директора разные, люди оценивали. Работу в среднем смотрело 5-6 человек. Так что я могу сказать, что здесь есть, конечно, элемент субъективизма, но он очень сильно разбавлен внешней экспертизой, внешней оценкой. Там есть сумасшедшая совершенно материал, поверьте мне. Там есть парень из Чечни, никакой конъюнктуры, которому дали стены, просто стены, бывшую казарму. А в село большое, и там были две более-менее успешные школы. А у него особенно не веса, не авторитета в местном сообществе. Там это очень важно. Он просто не из этого села. И он так и сделал. Но чего это ему стоило? У нас есть одна женщина, у которой хотели закрыть второй этаж деревенской сельской школы. Ну, второй этаж противопожарное, деревянное, да, требование. А у нее там все. Там она сделала кабинеты. Она дошла до Верховного суда. Ну, разве это не замечательно? И выиграла. Это не конкурс ресурсов, это конкурс некоторых профессиональных навыков.
Из 10 финалистов конкурса «Директор школы 2010» четверо участвуют в сегодняшнем разговоре, и трое из них заняли первые места. Вот это эссе, которое вы писали. Было такое задание не похвалиться достижениями, а показать, как можно вывернуться, выкрутиться из очень трудной ситуации, в которой многие сейчас оказываются в силу того, что такое вот время перемен, помимо всего прочего. Это же были какие-то конкретные вещи.
Внутришкольное повышение квалификации.
Рассказывает победитель, директор школы номер 97 города Ижевска Ахтам Чугалаев.
Я пришел к тому выводу, что самое лучшее повышение квалификации учителя – это внутри школы.
Они же не все хотят, не всегда хотят.
Нет, ну все понятно, но тем не менее, вот смотрите, когда человек на стороне повышает квалификацию, и потому что ему надо это, и для аттестации, и потому что надо, раз там в 5 лет, он ушел, назову так, в одно учреждение, во второе, в третье, в четвертое. А в это учреждение он идет повышать квалификацию, потому что близко к дому, а в это учреждение, потому что красиво звучит тема, туда, потому что пошла подружка, здесь, потому что цена приемлемая. Какой толк от этого школе? Да, формально человек повысил свою квалификацию, но соответствует ли вот такое повышение квалификации тем целям, тем задачам, которые стоят перед школой? Нет, конечно. Естественно, самое первое, с чего нужно начинать, вернее, не самое первое, а самое главное, это повышение квалификации учителя. С чего? Ну, допустим, с формирования навыков аналитической деятельности. Все. И мы начали, соответственно, называется внутришкольное, внутрифирменное повышение квалификации, когда специалиста, необходимого нам, мы приглашали к себе. И здесь уже шло непосредственно под нашим контролем, немаловажный момент. Другая проблема, как, например, на одном из собраний прозвучало, как замечание звучало одно, второе, третье, о том, что пища у детей к моменту, когда они приходят питаться в столовую, остыла, то есть пища холодная. И вот желание изменить вот это маленькое одно замечание в итоге переросло к тому, что полностью модернизировалась система питания в нашей школе.
Алексей Ильич, что вы преодолели, что вы такого героического сделали?
Ну да, наверное, тут правильно вы не осмелились назвать «спасти».
Да,
то есть у нас в таком формате стоял вопрос. Именно проблема, которую я описывал, которую мы решали, она, в общем-то, вращалась вокруг проблематики «спасти школу».
Алексей Бабетов, гимназия 210, Екатеринбург, второе место в конкурсе.
Как вы знаете, недавно у нас введена система подушевого финансирования. Это привело к тому, что маленькие школы сразу встали на грань исчезновения. У нас порядка 7 школ в городе закрылось. Но я начал проблему описывать раньше, когда мы начали изучать эти федеральные тренды, что куда ветер дует, мы поняли, что к этому придет раньше гораздо. И мы предложили одну из школ объединиться, небольшую. Поскольку руководителем этой школы был профессор, который еще нас учил в университете, он как-то мы с ним легко нашли общий язык и затеяли процесс. И, собственно говоря, описание этого процесса добровольного объединения двух школ – это примерно проблематика слияния и поглощения компаний. И как я уже потом, изучая литературу, понял, что самым сложным является как раз синхронизация культур двух школ. Каждая школа – это свой мир.
Вообще, это та ситуация, которая ожидает, собственно говоря, многие школы в скором времени, потому
что... В Москве.
Что...
Да, да не только в Москве.
Не только в Москве.
В России, да, это...
С 2011 года мы переходим в статус других учреждений. Всё.
В России это касается малых городов, сельских местностей, везде...
Вот главные вот эти трудности, которые возникают, это, может быть, предупредить тех, кому это предстоит, чтобы они знали, с чем они столкнутся, ну, хотя бы понимали.
Экономически все очень просто и понятно. Если подушевое финансирование, сколько у вас, допустим, N, там, 200 человек в школе или 100 человек в школе, умножьте на определенную цифру, которая у вас в регионе установлена, и вы получите деньги. Но вы до этого получали, например, в 6 раз больше. Просто так, посмейте. И что вам делать? Вот эта ситуация, и сразу чешется голова, а что же делать? Мне надо уволить половину коллектива или что? Я начну увольнять людей или сокращать какие-то ставки.
Ну, насколько я понимаю, у вас был мягкий вариант, да, и все равно в вашем случае у вас
было... У нас
было...
инициативно
было
вообще.
Он же пошел снизу.
Проблемы были не с верхом, не с обществом, не с судами, а изнутри, и были оппозиции в коллективе. Система требований у нас одна, у них другая. Мы удивляемся, как они вообще могут так делать. Они удивляются, как мы можем вот это вообще делать и так далее. И все это нужно было огромная система мероприятий, тренингов, совместных там обсуждений с родителями. Там же все включены. И дети вот с такими глазами. А что это, разве это вообще принято? Там, например, домашнее задание учить, делать. Вообще-то да.
Вы слушаете «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Гости московской студии – победители конкурса «Директор школы 2010» и один из 10 финалистов – Владимир Ардабьев, директор лицея города Уварово, Тамбовская область.
Да. Я все чаще и чаще вспоминаю сейчас фрагменты своего любимого фильма. Тот самый Мюнхгаузен. С самого начала этого фильма, если вспомнить... когда там охотники на лужайке отдыхают, вот Янковский, то есть Мюнхгаузен, говорит, положение тогда было отчаянное. Так вот, мое участие в конкурсе началось 5 лет тому назад, я, правда, тогда об этом не знал, но положение стало отчаянным. Уваровский лицей тогда маленький, но уже достаточно успешный, волей учредителя объединялся с одной из городских школ, которую учредитель посчитал проблемной.
Я прошу прощения, учредитель это кто был?
Администрация города. Я как бы получил устное задание, что не должен дать лицею раствориться в этой школе, а наоборот быстро подтянуть школу до уровня лицея. И для участия в конкурсе мне ничего не надо было выдумывать, мне удалось достаточно быстро просто описать, как это все делалось. Самое главное, конечно, была проблема слияния двух школьных культур. Они были очень разного уровня, и поэтому их было объединить достаточно трудно. Я знал уже тогда, что 4 основных ресурса управления есть. Ресурсы финансовые, ресурсы нормативные, ресурсы информационные и человеческие. Из того, что я мог сделать тогда, в моем распоряжении были только ресурсы человеческие. Мы сделали очень много в течение первых 2 лет. Коллектив стал расти, а тут опять повезло. Стартовали приоритетные национальные проекты, в которых набравшему силу коллективу удалось что-то показать. И пошли финансы. Вот уже начали мы работать с финансовыми. И дальше все оставшееся время я положил на приобретение, ну, практически бесконечных, чтобы они были по объему, информационных ресурсов. Лицейский информационно-библиотечный комплекс – вот один из наших там последних таких важных проектов.
Спасибо, Владимир Николаевич. У меня к вам вопрос в связи с этим. Если у вас был лицей, а школа была городская обычная, и, может быть, там педагогический коллектив был, ну, не на том уровне, который был у вас в лицее, скорее всего, вы улыбаетесь. А что вы делали с учителями? Потому что известно, что не все же идут по призванию. Можно уволить учителя? Потому что иногда бывает невозможно поднять...
Уварова не Москва, не Санкт-Петербург. Увольнять учителя очень рискованно, потому что вместо него нового можешь не найти совсем. Поэтому понимал, что хороший педагогический коллектив мы должны вырастить, создать. Ну, находил для этого такие хитрые приемы, к примеру. Ну, да, первый прием был не совсем хитрый. Мы сказали, что мы идем в информационный мир коллективу и начинаем компьютерный всеобуч. Целый год у нас работали курсы трех там разных уровней. Начальный пользователь, применение пакета Microsoft Office вот, для какой-то автоматизации труда учителя и использование компьютерных технологий уже в проектной деятельности. Вот эти три группы. Целый год мы работали. Коллектив чуть-чуть стал более грамотным. Затем я придумал еще одну хитрую вещь. Точнее, мне ее подсказал директор Мичуринского лицея, но мне удалось развить. Миссия старшего брата. Мы начали организовывать сотрудничество с сельскими школами региона. И я педагогическому коллективу как бы сказал... У сельских школ ресурсов еще меньше, а одаренные дети там тоже есть. Им надо просто помочь. Мы не можем бросить эти коллективы в беде. Мы дважды в год проводили двухнедельные стажировки, на которые приезжали и сельские школьники, и учителя вместе с ними. Помогать сельским школам благородно, это полезно для них, но для меня не это было главным. Тогда я еще не имел никакой возможности как-то материально стимулировать своих учителей. Но я понимал, что для таких вот учителей, которые поработали достаточно долго, вот эта вот педагогическая честь и совесть – не пустой звук. И когда приезжают гости, ну, ни один учитель никак не захочет выглядеть перед ними бледно. Он обязательно будет готовиться. А так как гостей приезжает много, и гости рассчитывают на нашу помощь, учителя готовились, и так как это стало повторяться часто, вот тут коллектив и стал расти. У нас потом это оформилось в девиз: «Добившись успеха, ты можешь помочь другим. А помогая другим, станешь более успешным».
Прекрасно. Но я хочу задать вам, Владимир Николаевич, вопрос. И, собственно говоря, вот Ахтам тоже, наверное, может ответить. Это очень хорошо, и это очень важно. И об этом говорят, что учителям сейчас надо помогать, как-то повышать квалификацию. Откуда вы брали ресурсы? Это реальные возможности, да?
Да, вот. Да, реальные возможности. Вот смотрите, да, учитель сам самостоятельно в одно учреждение, во второе, в третье. Он физически на работе отсутствует, его нету. Допустим, 2 недели. Значит, 2 недели мы сохраняем заработную плату. Теперь уроки проводить нужно. Назначается учитель, который эти уроки заменяет. Мы из фонда заработной платы платим этому учителю за выполненную работу. То есть мы израсходовали дважды эти средства. При старой системе так это и оставалось бы. Возьмем грубо. Я не буду вдаваться непосредственно в числа какие-то. Ну, допустим, это было 100 тысяч. В той ситуации, когда учитель остается в школе здесь непосредственно, он не выходит за пределы. То есть мы сохраняем тот фонд оплаты, который был, который мы до этого тратили впустую, так скажем. Теперь эти 100 тысяч остались, и нам необходимо, условно скажу, 70 тысяч в общей сложности на то, чтобы повысить квалификацию работников, организуя те или иные занятия. Это на весь коллектив. А я подчеркну, там было, допустим, ну, 5-6 человек, тут весь коллектив. В итоге и фонд сэкономился, и деньги направлены были целенаправленно. Это вполне законно, это вполне реально.
А мы вот при проведении этих стажировок, вот за счет чего наш коллектив рос, просто нещадно, здесь я был как нехороший человек, нещадно эксплуатировали энтузиазм своих учителей.
Анна Владимировна, мы добрались до вас. У вас ведь история такая необычная, да, несколько?
Да, в общем, как послушав коллег, я так понимаю, что вполне все обычно. Все начинается с чего-то. У нас началось... чувство обиды и обостренного чувства справедливости. Началась реализация президентского проекта «Дистанционное обучение детям-инвалидам». В нашей школе учатся 432 ребенка с ограниченными возможностями здоровья на основании справки на надомное обучение по состоянию здоровья. Из этих 432, 68 являются детьми-инвалидами, которые могли участвовать в реализации программы дистанционное обучение, которых бесплатно подключали к рекомендованному сайту дистанционного обучения и федеральной поставке компьютерной техники и оборудования. И сложилась такая ситуация, что администрация школы и учителя должны были в один какой-то прекрасный момент сказать, что «Маша, вот ты инвалид детства, вот тебе дистанционное обучение». «Петя, а ты тоже учишься на усеченном плане надомного обучения, но, к счастью, инвалидом детства не являешься. В данном случае это к несчастью. Нет тебе дистанционного обучения». Мы расстроились, обиделись на такую ситуацию и решили взять силами педагогического коллектива своять собственный образовательный портал, ни больше, ни меньше. То есть люди, которые представляют себе, сколько труда, времени, сил надо вложить для того, чтобы создать электронные образовательные ресурсы для всех ступеней образования в соответствии с государственной базовой программой по всем предметам. Идея, конечно, сейчас, оглядываясь назад на 2 года, мы сами собственной наглости удивляемся. Но, тем не менее, на сегодняшний день такой портал у нас есть. У нас подключено 175 детей-инвалидов, обучающихся на дому нашей школы, школы Кировского района Санкт-Петербурга. У нас ведутся переговоры о подключении спортивных команд детей уже чисто под дистанционное обучение. Детей, которые граждане Российской Федерации и не хотят отрываться от российского образования, но вынуждены проживать со своими родителями за границей. Дети, которые обучаются в режиме экстерната. То есть есть разные формы, разными путями дети приходят, и вот решая один вопрос, как все-таки уравнять в правах детей с ограниченными возможностями здоровья, являющимися инвалидами и не являющимися инвалидами, привело к созданию очень интересного проекта сетевого взаимодействия, который уже даже выходит за рамки нашего Кировского района Санкт-Петербурга, уже находит поклонников в других городах и весях.
Своим опытом поделилась директор петербургской школы номер 279 Анна Меньшикова. Она заняла в конкурсе «Директор школы 2010» 3-е место. Разговор о том, какими профессиональными навыками должен сегодня обладать директор школы и что такое наша новая школа изнутри, мы продолжим после небольшого перерыва. Вернуться к классному часу можно также на нашем сайте свободанews.ру в разделе «Радиопрограмм» или на моей авторской странице.
Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Радио «Свобода». Новости.
Министры финансов стран Евросоюза собрались сегодня в Брюсселе, чтобы окончательно согласовать условия предоставления Ирландии срочной финансовой помощи. Министр из Франции Кристин Лагард сообщила, что договоренность практически достигнута, а между тем, как отмечается, остается определить размер процентной ставки, по которой Ирландия будет выплачивать выделяемый ей кредит в размере более 85 миллиардов евро. Жертвами авиакатастрофы в пакистанском городе Карачи стали, согласно последней информации, не менее 11 человек. При крушении в ночь на воскресенье грузового самолета Ил-76 грузинской авиакомпании «Санвэй» погибли 8 членов экипажа и 3 местных жителей. Экипаж состоял из граждан СНГ, среди которых был один россиянин. Южная Корея очень внимательно рассмотрит предложение Китая провести экстренную международную встречу по ситуации на Корейском полуострове. Об этом заявил находящийся в Сеуле представитель КНР на переговорах у Давы. Пекин призвал в начале декабря провести неофициальные консультации представителей 6 стран-участниц переговоров по ядерной программе Северной Кореи. В Кизлярском районе Дагестана в ходе спецоперации убиты 2 боевика. Как сообщили в местных правоохранительных органах, милиционеры обнаружили экстремистов днем в воскресенье около села Серебряковка, завязался бой. Потерь среди сотрудников милиции нет. Состояние журналиста Михаила Бекетова, ставшего инвалидом после жестокого избиения 2 года назад, в последнее время заметно улучшилось. Об этом сообщила корреспондент Радио Свободы, руководитель фонда помощи Бекетова Людмила Федотова. Досрочные парламентские выборы в Молдавии состоялись, заявил сегодня секретарь Центральной избирательной комиссии Юрий Чокан. По последним данным, в них приняли участие более 42% избирателей. На Украине организаторы бессрочной акции протеста против одобренного парламентом налогового кодекса отказываются обсуждать поправки с правительством и требуют вето президента на этот документ. Вы слушали краткие новости на волнах Радио Свобода.
Классный час свободы. Образование и общество. У микрофона Тамара Леленкова. В сегодняшней программе мы пытаемся понять, какой директор нужен современной школе. Спор о том, менеджер или педагог, можно решить в пользу менеджера, поскольку педагогический стаж с переходом в директорское кресло прерывается, несмотря на то, что директорами становятся, как правило, учителя, точнее, завучи. С другой стороны, директор в школе представляет интересы учредителей, а значит, он чиновник, подчиняющийся местным властям, которые, согласно действующему законодательству, в любую минуту могут расторгнуть с ним договор практически без всяких объяснений. Но если в советские времена директора школ назначались по идеологическим соображениям, то откуда берут директоров сегодня? Об этом я спросила у главного редактора журнала «Директор школы» Константина Ушакова.
Может быть, вы какие-то делали наблюдения, кто чаще идет в заучи, соответственно, дальше в директора, учителя по каким предметам?
В советское время исключительно историки делали карьеру, потому что это был карьерный ход. Вот в перестроечное время, в 90-х, мы обнаружили очень интересную тенденцию. Довольно большое количество людей, особенно на периферии, выходило в директора из учителей физкультуры и труда.
Не может быть.
Кроме смеха. Они были как бы более активны. Был период тогда, когда было важно не столько, очевидно, профессиональные некоторые педагогические навыки, сколько вообще умение ориентироваться в окружающей среде, в том, что казалось тогда рынком, да? Потом среди учителей физкультуры и труда было больше мужчин. Возможно, они, ну, в тех открывшихся обстоятельствах казались для остальных выходом в некотором из положения. Вот это было. Сейчас я не могу сказать, что мы наблюдаем какой-то такой заметный тренд, как вот мы видели это в 90-х.
Но все-таки по-прежнему это люди, которые вышли из педагогической,
да,
среды.
Да, 100%. Ну, 99,9.
А может быть, появились какие-то новые тенденции в связи вот с новым законодательством, с тем, что существует вертикаль власти, и директор может быть уволен, ну, достаточно просто, и он должен каким-то образом идеологически соответствовать департаменту, к которому он прикреплен.
Вы понимаете, ну, в Москве, наверное, в миллионниках, зависимость директора департамента выражена очень сильно, и понятно, в этих крупных городах кризис прошли легче. Здесь никогда не было серьезных проблем с финансированием. Серьезных проблем с финансированием были всегда, серьезных не было. И здесь произошла очень простая вещь, которая всегда происходит. Деньги в обмен на свободу, в обмен на автономию. В миллионниках на это пошли. Да, здесь есть угроза, и было несколько случаев снятия директоров в соответствии с этой статьей Трудового кодекса. Было несколько, но это не тотально, это скорее тот дамоклов меч, который висит. Что касается периферии, я где-то год назад, что ли, либо не помню сейчас, был на севере Ханты-Мансийского края. Там есть директора, ребята, которые работают в условиях, когда до центра 300 километров, причем если зимник уже встал, или вертолетом, который раз в неделю, но не всегда, потому что тумана. И тут, в этих обстоятельствах, когда начальство далеко, это начальство не может позволить себе поставить на руководство школой просто слабого или зависимого человека. Ситуация в миллионниках, ситуация вообще в России – это, как говорят, две большие разницы. Вообще директора из провинции производят впечатление значительно более самостоятельных, независимых и сильных людей. Там другие обстоятельства деятельности.
Можно ли сказать, что там и внутри коллектива педагогического другие, может быть, отношения?
Нет, нет, нельзя.
Я пытаюсь понять, насколько зависит вот эта атмосфера с школы от директора и от его...
Очень сильно.
Не только от его личности, но и от его положения в той структуре, которую он все-таки представляет государство.
Знаете, есть два типа директоров. Одни – это те, которые считают себя частью вертикали. их поставили в такое положение. Они неизбежно сильно ориентированы в вышестоящее руководство. Безусловно. Ну, тут просто иначе невозможно. Это характерно для крупных городов. Но в силу этого же они больше ориентированы на взаимодействие с верхом. Это отнимает сегодня кучу сил и нервов. Фокус их деятельности лежит вне организации. Их деятельность внутри организации, естественно, слабеет, как какого-то центра, да? Потому что ориентация человека другая. Он взял для себя целью, допустим, добиться хорошего оснащения компьютера, зданий и так далее. Чудовищная работа, но она не делается только путем привлечения внешних ресурсов, в частности, взаимоотношений с руководством. Но тогда коллектив, как развивается, он не так немножко сам по себе. Есть люди, которые, несмотря ни на что, имеют приоритеты внутри организации. Тогда их влияние на климат реально может быть сильным. А какое это влияние будет зависеть от некоторых внутренних, часто совершенно неосознаваемых установок. Установки эти имеют одну особенность, что все мы так или иначе привыкли и имеем опыт работы в основном в иерархических системах. Это советский опыт, да это и сегодня заметно. А этот опыт заставляет очень многих людей выстраивать ситуацию внутри структуры организации, ну, подобно пирамиде, да. Ситуация, в общем, для школы не очень хорошая, и те, кто это понимают, они работают иначе. Дело в том, что пирамида – это простая структура. И вообще вертикаль – это очень простая конструкция. Мы сегодня нуждаемся в усложнении. Организации должны усложняться. Не формально, а реально. А усложнение означает, что там возникают какие-то связи, группы, интересы. Исчезает слово «единомышленники», как вредное и убивающее разнообразие, необходимое для развития организации. Кто-то интуитивно, кто-то, может быть, не совсем интуитивно поняли, что только в сложных организациях может родиться импульс для развития, сложно построенных. К сожалению, большинство школ – это организации простые. Не плохие, а простые. Простота выражается в отсутствии каких-либо взаимодействий серьезных. Нет, они вместе ездят на одном автобусе и сидят на одной диете. Я говорю о профессионально значимых вещах, группах каких-то. Это же что в школе, что снаружи в целом. Учитель – одинокая профессия в этом плане. Ну и как сегодня общество атомизировано, и мы говорим, что нам нужно гражданское общество, только гражданское общество – это усложненное. Но более всего это нужно в школе сегодня. Мы нуждаемся в усложнении организации. Там нет сегодня ни простых решений, а простые конструкции просто неуместны.
Какие конструкции используют мои собеседники, директора школ, мы поговорим сразу после главных новостей.
Сорок процентов российских студентов признались, что давали преподавателям взятки для успешной сдачи зачета или экзамена. Причем, как оказалось, поборы в государственных вузах – вещь более распространенная, чем в коммерческих, где все образовательные услуги изначально платные. Данные опубликованы молодежной общественной организацией «Правая Россия», которая провела летом опрос среди студентов 9 государственных и 9 коммерческих вузов. По мнению большинства экспертов, причина кроется не столько в низких зарплатах, сколько в отсутствии моральных принципов среди преподавателей и поощрение этой практики руководством вузов. Российские родители объединились для борьбы с поборами в детских садах. Активисты движения «Российским детям доступное дошкольное образование» призвали всех родителей, которые столкнулись с фактами коррупции в детских садах, оставлять об этом информацию на сайте организации. Собранные факты будут передаваться в Департамент экономической безопасности или в прокуратуру для расследования. Активисты движения обещали следить за тем, чтобы поступившая информация была обработана в разумные сроки. Руководитель администрации президента Сергей Нарышкин заявил, что российским школьникам и студентам стоит лучше изучать историю своей страны, чтобы не просто знать факты, но и уметь проводить исторические параллели и понимать, как повлияли события прошлого на настоящее. Повысить качество преподавания истории, по мнению Сергея Нарышкина, можно за счет использования последних достижений в области мультимедиа. 2010 год был объявлен годом учителя. В этой связи премия Рунета и Российская ассоциация электронных коммуникаций при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации учредили специальную номинацию «Учительский интернет-проект года». Победителем в данной номинации признаны сайт «Дневник.ру», сайт Департамента образования и науки Кемеровской области и интернет-ресурс «Филологии.нет».
Придя к выводу, что взрослые уже не способны создать что-то революционно новое, ученые решили, что это под силу детям. В течение ближайшего года-двух в России появится база одаренных детей, сообщил исполняющий обязанности директора школы-интерната интеллектуал Юрий Тихорский. Конечно, прибор-одариметр не придуман, но есть ряд методик, которые позволяют выявлять одаренных детей, сказал эксперт.
Это были главные новости образования. Полностью панораму новостей можно посмотреть на нашем сайте свободанews.ру на моей авторской странице. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Гости московской студии – директора школ из Ижевска, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Уварова, Тамбовская область. На вопрос, кем должен быть директор школы, менеджером, чиновником или педагогом, отвечает Владимир Ардабьев.
Мне очень трудно отделить себя вот от своего коллектива. Хотя в последнее время в ходе реформ нас, директоров, переучив на менеджеров, пытаются сделать представителями государства в этом коллективе. То есть нас пытаются как-то противопоставить коллективу. Ну, мы должны быть как представители работодателя, вот нашего учредителя. Ну, я думаю, что у меня это не получится. Меня в этом отношении вряд ли уже успеют перестроить. Поэтому учитель и директор мне разделить очень трудно. Ну, а что изменилось в личной жизни, когда я стал директором? Многократно возросшая мера ответственности и многократно увеличившуюся сферу деятельности.
По поводу меры ответственности, это не только ответственность за школу, это еще и юридическая ответственность, и ответственность, связанная с вертикалью власти, потому что, ну, есть теперь закон, который позволяет учителя уволить, ну, собственно говоря, не вдаваясь в большие объяснения.
Забыть об ответственности нам не дадут ни одного дня. Количество всевозможных проверок за последние 3-4 года так возросло, что даже трудно представить, за что мне придется отвечать завтра. Я сегодня об этом могу не знать.
Переступать порог школы и кабинета, помня, что за это меня могут посадить, за это меня могут уволить, но какая же тут работа, какое же тут творчество, какая тут атмосфера в школе, какой креатив и инновации.
Анна Меньшикова.
Во-первых, все имеет ту цену, которую мы этому придаем. Это раз. Второе, волков боятся в лес не ходить, это два. Самое-то забавное в работе директора на сегодняшний день, в чем вся интрига, не благодаря, а вопреки всем существующим рамкам, при этом сделать школу, которая будет хороша, родна, близка детям, которые будут довольны родители, в которую будут в очередь стоять работать учителя. Вот если директор, засучив рукава, сумел достигнуть хотя бы 1/10, это уже хорошо.
У меня вот за последние годы работы сложилось впечатление, что большое количество контролеров и проверяющих приходит в школы не за тем, чтобы, вскрыв какие-то недостатки, наладить или там указать, как исправить положение. Они приходят только с одной целью – выполнить план по выписке надзор штрафов.
А что, часто штрафы приходят, выписывают?
Постоянно.
Как конвейер работает. И сейчас только организации штрафы стало новых, которые раньше не приходили в школу.
А кто приходит?
Надзорные
это
органы.
Рособрнадзор или нет, какие-то местные органы?
Ну, это все, как правило, федеральные. Это региональные представительства федеральных служб.
Да. Позиция очень проста. Есть нормы, мы эти нормы должны выполнять. Все очень просто.
Рассказывает Ахтам Чугалаев, Ижевск.
Другой вопрос. Эти нормы не выполняются не потому, что конкретно директор не хочет это выполнять, а у разных образовательных учреждений разные возможности, разные ресурсы.
Практика, извините, такая существует, что ответственность несет директор, а финансирование тех или иных мероприятий, которые предписываются органами, осуществляет учредитель или там через субвенцию. Но призывают к ответственности кого? Руководителя. Это неправильная практика.
Алексей Бабетов, Екатеринбург.
Значит, если руководитель написал, что все, что он сделал, в его компетенции выполнил, он написал все обращения, но на это не выделили средств образовательному учреждению, то, соответственно,
виноват учредитель.
Кто должен отвечать? Это вопрос. Я не сказал этого.
Но ведь еще есть суд, понимаете,
директора в суд.
Есть еще немаловажный момент, как над надзорными органами есть еще надзорный орган, который надзирает над тем, как эти надзорные органы надзирают над нами. Да. Вот парадокс в чем. В итоге материал отправляется в суд. Мы, соответственно, теперь уже вынуждены в соответствии с законом установленным срок идти в суд и доказывать, и показывать, соответственно, то есть доказывать, что я не отказывался от выполнения того или иного момента, который предписывает вот эти нормативные документы. Но я не смог выполнить, потому что мы доказали, все, вопросов нет. Соответственно, директор оказался ненаказанным или учреждение оказалось ненаказанным. Но при этом тратится колоссальное количество времени, колоссальная энергия, и ни у одной школы нету юристов. Мы вынуждены, вот еще одна специфика работы директора школы, то есть мы все, и Жнец, и Грец, и Надудей, и Грец, да, получается, в этом плане.
А что касается проверяющих организаций судебной практики, очень четко на сегодняшний день в правовом государстве прописан сценарий, кто кого проверяет, какие действия после этого применяет, какие акты пишет. Только не разобрались с тем, кто, собственно говоря, за все это платит.
И потом...
Потому что если положено, чтобы у каждого образовательного учреждения, я не знаю, как там вас, коллеги, коснулось, а вот нас так очень, чтобы в каждом образовательном учреждении хранилось противогазов в численности 110% от списочного состава работника, то умри, но 110% противогазов должны быть. У нас 300 человек работников, соответственно, помножить на сумму противогаза стоимость, получается очень хорошие деньги. Закон есть, денег-то под него нет, проверки есть, суд есть.
И потом, за те годы, что существует школа, я имею в виду обозримое такое вот прошлое, да, допустим, возьмем времена Советского Союза, то есть мы, в принципе, не так далеко ушли, за это время школа изменилась кардинально. Но если мы посмотрим на наше штатное расписание, хотя да, говорят, это права школы, но вопрос в том, сколько выделяется денежных средств. Изменилось совершенно общество. В том, что необходим юрист в школе, это веление времени. Я думаю, каждая бы школа на это пошла, если бы были, опять-таки, определенные ресурсы. Что в первую очередь вынуждено сокращать при недостатке средств, при нормативном финансировании. Это все то, чем мы до этого хвастались, что это есть наше достижение. Социальные педагоги, психологи и так далее, и тому подобное. То есть в итоге остаются только уроки. Уроки прошли, двери закрылись, школа не работает.
Это был Ахтам Чугалаев. О том, как может измениться российская школа после введения новой системы оплаты труда и изменения форм финансирования, мы поговорим сразу после зарубежных новостей образования.
Пятнадцатилетнюю британскую школьницу арестовали за сожжение англоязычной версии Корана. Инцидент произошел в регионе Уэст-Мидлендс на западе страны. Поводом для задержания стал ролик, размещенный на странице профиля школьницы в социальной сети Facebook. Информации о том, когда именно девушка была арестована, нет. Известно только, что она была отпущена под залог. Записи и профиль школьницы были удалены из социальной сети. Что стало причиной сожжения Корана, неизвестно. В крупнейших городах Италии – Риме, Милане, Турине, Флоренции и Пизе – студенты устроили массовые акции протеста против реформы университетов, которая предусматривает реорганизацию финансирования учреждения высшей школы и прочие ограничения, которые, по мнению студентов и преподавателей, и ученых, нанесут непоправимый ущерб исследовательской деятельности. Ранее в Международный день студента манифестации прошли в 100 городах Италии. Правительство Южной Моравии, Чехия, заявило о сокращении числа учебных классов. По словам гетмана области Мизада Гашика, для сохранения высокого уровня образования эти изменения необходимы, так как количество учащихся постоянно сокращается. В 2006 году учащихся старших классов было 53 тысячи, а в 2013 году их останется только 40 тысяч. При этом сокращение числа государственных классов не должно производиться за счет расширения сети частных школ.
Это были зарубежные новости образования, которые специально для классного часа подготовили мои коллеги из интернет-портала 5баллов.ру. У микрофона Тамара Лиленкова. И в последней части программы мы обсуждаем едва ли не главный вопрос, который волнует всех учителей – заработную плату. Напомню, мои собеседники – директора успешных школ, многие из них признаны лучшими школами России.
Скажите мне, что с учителями зарплаты учительской, потому что вот эта новая система оплаты труда очень многие не могут понять, поощрять...
В Тамбовскую область после отмены единой тарифной сетки, который нам достался с очень давних времен, сменилось уже две системы оплаты труда.
Владимир Ардабьев, Уварова.
Причем я достаточно внимательно изучал их обе и должен сказать, что они обе очень хорошие. Но мнение о них учителей просто крайне отрицательно по той простой причине, что любая система оплаты труда обречена на провал в условиях недофинансирования школ. Введение еще одной системы оплаты труда – это попытка по-другому делить недостающие деньги. И как их не дели, справедливым это деление не будет никогда. Вот поэтому и есть отрицательное мнение о введении новых систем оплаты труда.
Но вот обратная сторона этого нормативного финансирования заключается в том, что эта система провоцирует директора, хотя, конечно, я думаю, никто из моих коллег на это не пойдет, но тем не менее она провоцирует, чтобы учителей были самые низкие разряды, чтобы классы были не 25, а 28, 30, 32 и так далее. То есть все перевернуть с ног на голову. Но есть такие образовательные учреждения, к которым придется идти по этому пути, потому что где еще сэкономить, где сделать так, чтобы баланс сошелся, трудно, наверное, сказать.
Причем повышение наполняемости классов, оно с финансовой точки зрения может ситуацию чуть-чуть улучшить, но является нарушением санитарных норм и правил. И директор за такое должен быть оштрафован.
А я вот, честно вам скажу, я не понимаю, чем привлекательна должность директора, помимо того, что это логичное продолжение карьеры учителя, потому что дальше, в общем, двигаться особо почти некуда. Потому что, смотрите, к вам приходят родители, которые чем-то недовольны, вам приходится решать конфликты, которые возникают, ну, так или иначе, в учебном процессе с учителями. Тут приходится с начальством, с департамента, с вышестоящим тоже как-то регулировать. Думать о деньгах, о ремонте, все время беспокоиться. В чем объясните мне вообще привлекательность профессии.
Дело в том, что этой привлекательности не существует в природе вообще.
Владимир Ардабьев.
И все успешные директора – это такие люди, которых как-то повела судьба. И оказавшись вот в таком положении, они понимают, что если не они, так кто-то. А вот насчет привлекательности я могу привести пример из нашего города Уварова. Ровно год назад на своем рабочем месте умер директор, который только должен был бы уходить на пенсию, очень хороший был директор. В течение года, несмотря на все старания, ему не удалось найти замену в городе. Вплоть до того, что бегущая строка на местном телевидении говорила о вакансии, приглашала директора, так и не нашлось. И кончилось тем, что эту школу пришлось объединить еще с одной школы, как бы ни стало, вот и выход из ситуации. Такой был найден администрацией города. Поэтому я могу сказать так, директор – это не привлекательность, это судьба.
Так же, скорее всего, наверное, как женщина родила ребенка.
Ахтам Чугалаев.
Она его любит, она его кормит, она его воспитывает, она его поднимает. Так и здесь школа – это наше родное. Тут уже все, ты вложил всю душу. Ты вложил все свое время, естественно, тогда, когда это твое родное, вот, наверное, что привлекает.
Ну, конечно, еще бы я добавил.
Алексей Бабетов.
Школа – это как раз место для творчества. Бесконечная вариация отношений, комбинаций, оттенков. И в этом смысле запускать, особенно запуск каких-то инициатив в школе, не все получается, конечно. Но если даже часть получается, то это приносит очень большое удовлетворение.
Есть еще не был важный момент, когда вот какая-то идея, она появилась в голове, и вот ты положил день, второй, треть, иначе говоря, свою жизнь, кусок своей жизни на то, чтобы эту идею осуществить, и вот ты видишь, вот они, реальные результаты моего труда. Знаете, это ничего не отпускает, уже все.
Я, конечно, вот совсем не могу согласиться с тезисом коллеги, если не я, то кто? Я вас умоляю.
Анна Меньшикова.
Всегда есть желающие. Всегда есть люди, которые рвутся, может быть, это отличительная особенность Санкт-Петербурга, но я сделаю что-то для этой школы, чтобы она была такой, а другой сделает эту школу другой, такой, какой он ее видит. А самое привлекательное, наверное, если говорить о пути из учителей, нет, даже не из учителей, надо начинать еще раньше, из учеников в директора. Вот тогда когда ты был учеником, а учениками мы были все разными, со своими проблемами и сложностями, и воспоминания у нас о своих школах тоже разные. И если еще эта память жива и сохранилась, и ты помнишь, что было хорошо, что было плохо, что некомфортно, что было реально страшно, и у тебя есть возможность, во-первых, собрать людей, которые так или иначе в чем-то разделяют твое мнение, или которых можно поднять и повести, заразить идеей, и сделать такую школу, о которой ты когда-то мечтал. Вот это и есть, наверное, полная свобода креатива и творчества. Правда, безусловно, в данном случае применимо к образованию, оно должно быть доказательным. То есть надо очень четко осознавать, почему так, для чего так и зачем так, и какой результат ты хочешь получить.
Совершенно верно, детские мечты. Мы же все учились, и мы все понимаем, вот тот негатив, вот я бы не хотел вот так, вот так, вот так, а я бы хотел вот такую школу, и получилась школа мечты, по идее-то.
По идее, да, по идее, наверное, каждый из нас все-таки ваяет школу мечты.
Итак, директорами школ становятся самые отважные из учеников и учителей. Они надеются пережить еще одно школьное детство, на этот раз счастливое. Как спасти школу от уничтожения, реорганизации, рутины, денежных взысканий и прочих проблем, сегодня в классном часе «Свободы» рассказывали главный редактор журнала «Директор школы» Константин Ушаков и директора школ Ахтам Чугалаев, Алексей Бабетов, Анна Меньшикова, Владимир Ардабьев. Вела программу Тамара Лиленкова. Познакомиться с мнениями экспертов классного часа и узнать новости можно также на нашем сайте свободанews.ру и на моей авторской странице.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость. Издевательство.
Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело и интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».